Рады, дорогие друзья, все присутствующие, что сегодня снова есть особая привилегия для людей почтить имя Господне, побыть в Доме Божьем, помолиться, попеть и, что для нас очень важное, снова обратить внимание на Священное Писание, потому что, согласно Божьему утверждению в Писании, именно оно живо и действенно, именно оно производит в людях работу по изменению, по обновлению, приводит к покаянию, открывает красоту жизни в Боге и указывает на нормальное развитие именно в Боге. Мы с вами продолжаем знакомство с первым посланием Иоанна. Сегодня у нас очередная, уже 25-я проповедь на это послание. Это послание посвящено общей теме «Жизнь в Сыне». Мы шаг за шагом уже на протяжении долгого времени рассматриваем особые грани, особые детали, особые фрагменты, очень ценные, согласно того, что открывает для нас Дух Святой через апостола Иоанна. Очень важно это знать, чтобы понимать, что из себя представляет жизнь в Боге. Жизнь в Боге представляется правильно только в Священном Писании, поэтому мы еще раз приглашаем всех людей, всех христиан, всех тех, кто, может быть, даже не считает себя христианами, обратить внимание на Священное Писание. Если мы говорим о нормальных отношениях с Богом, то эти нормальные отношения с Богом не мы регулируем, не мы представляем, какими они должны быть, не мы их вырабатываем, не от нас это зависит. Если мы говорим, чтобы правильно ходить перед Богом, то правильный говорит так, а как он считает, чтобы нам правильно ходить? То есть всегда важно понимать, что мы приходим к Богу не на наших условиях, и то, что Богу приятно, не мы определяем, не нам это дано. Это определяет Господь через свое слово. И в данном случае, смотрите, Священное Писание абсолютно всех людей ставит в одинаковое положение. Никто ни выше, ни ниже. Ты призван понимать, что ожидает от тебя Господь. А вот что ты будешь с этим делать, это твоя ответственность. Но тогда Бога не суди. И не вини Его, почему Он такой или вот такой. Если ты игнорируешь Божьи заповеди, если ты не обращаешь внимания на них, не удивляйся, что Бог именно будет с тобой говорить другим языком, принуждая, побуждая тебя, работая над тобой с тем, чтобы глаза твои были открыты на то, что вот только то, что находится в Священном Писании, является для тебя стандартом и правилом. В прошлый раз мы рассматривали заключительные два стиха предыдущей, третьей главы и рассуждали на тему пребывания в нем через исполнение заповеди. Несколько слов, друзья, я считаю очень важным напомнить главные мысли, о которых мы говорили в прошлый раз, потому что они будут очень серьезным основанием или вступлением, точнее, в нашу сегодняшнюю тему, которая звучит так: «Испытывайте духов». И мы будем читать уже позже первые три стиха, 4 глава. Пока мы говорили о том, об исполнении Божьей заповеди. Пребывать в Боге, согласно Священному Писанию, можно исключительно через исполнение заповеди. Мы на прошлом нашем рассуждении это явно увидели. Мы подчеркнули то, исходя из прочитанных слов, что заповедь, она двойная. Писание прямо говорит, мы пребываем в нем через исполнение заповеди, заповеди Божьей. И дальше Иоанн указывает, мы фокусировали на этом внимание наше, указывает конкретно на суть этой заповеди. А заповедь его есть ста. Очень интересное, сильное заявление делает Иоанн. Мы говорили о том, что Духу Божьему угодно было написать, в чем конкретно эта заповедь, для чего? Чтобы подделок не было, чтобы реально люди понимали, вот то, что дано для людей, вот это является его заповедью. А все то, что добавляется к этой заповеди, оно вредит этой заповеди. Мы вспоминали известную поговорку «ложка дегтя в бочке меда». Как только мы немножко добавляем своего к божественной заповеди, она сразу теряет свой смысл, она теряет свою силу. Безусловно, выполняя свое плюс Божье, мы не сможем пребывать в Боге. Поэтому Писание прямо говорит, а заповедь его есть ста. И далее четко оговариваются границы, от каких пор и до каких пор, что включается в эту заповедь. Она двойная. Мы говорили о том, что в нее включается первое правильное отношение к Иисусу Христу. Смотрите, что вот пишет Иоанн, вот интересные слова мы прочитали. 23 стих предыдущей главы, заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа. Помните, мы очень подробно рассматривали эту мысль, что значит веровать, воспринимать его таким, какой он есть. Не веровать просто в Иисуса Христа, а во имя. Мы говорили о том, что имя, В народе, когда, в то время, когда Иоанн писал это послание, он был из еврейского народа, поэтому важно отметить, вот здесь важный оттеночек, присущий культуре того времени. Имя, которое носили люди в то время, оно не было знаком отличия от другого, меня так зовут, а другого по-другому. Имя указывало на сущность. То есть имена указывали на то, что внутри человека, что он из себя представляет, все его атрибуты. И мы рассматривали библейский текст, который прямо говорит о том, как назовут Христа, читали из книги пророка Исаии, 9 главы, и нарекут ему имя. И мы рассуждали далее о том, что именно вот таким следует воспринимать Христа, и никак по-другому. Во-первых, Он Сын Божий, не один из сыновей, Он один, и Он именно Иисус Христос, не Мухаммед, не Кришна, не Будда, никто другой. То есть веровать, воспринимать Христа таким, каким Он представлен в Писании. И в то же время мы говорили об отношении к другим. То есть практическая наша жизнь – это любить друг друга. И далее фраза «как Он заповедал нам». Мы тоже об этом рассуждали и подвели итог нашему рассуждению в прошлый раз следующий. Вот то, если мы выполняем Его заповедь, двойную заповедь, то есть веруем в Иисуса Христа, Сына Его, и любим друг друга не как мы хотим, не как нам выгодно, а как Он заповедал нам, и мы цитировали эти слова, как Он заповедал нам любить. Вот когда человек выполняет первую часть заповеди и вторую часть заповеди, это имеет очень благоприятные последствия на человека. Что это значит? Через исполнение именно вот этой конкретной заповеди и никакой другой, человек пребывает в Боге, но это не все, и Бог в нем пребывает. Итак, если человек выполняет Божью заповедь, то тем самым вот оно доказательство, что я пребываю в Боге, а Он во мне пребывает. И далее интересная мысль, на ней мы завершили наше рассуждение в прошлый раз. А что Он пребывает в нас, откуда мы узнаем? Через что мы узнаем? Узнаем через Дух, который Он дал нам. И вот далее Иоанн поднимает очень серьезный вопрос, и этому наше внимание сегодня будет полностью сосредоточено. Именно на это. Да, Бог дал Дух Святой. Мы подчеркивали то, что Он дает Дух Святой кому? Не тем, кто усиленно просит «дай, дай, дай». А кому дает? Писание прямо открывает. Дает повинующимся Ему. Смотри, какая тесная связь. Вот тот, кто выполняет его заповедь, он повинуется. Если вы повинуешься Христу, Бог дает Духа Святого. Это простое библейское правило, не надо к нему ничего добавлять. Но мы сегодня явно видим в наших рассуждениях, почему именно Господь усмотрел, чтобы именно вот эти слова, которые мы сейчас прочитаем, первые три стиха 4 главы, почему они все-таки записаны? Что за этим кроется? Итак, сегодня наше внимание будет посвящено следующей теме в наших рассуждениях. И будем читать мы первые три стиха 4 главы. И тема будет «Испытывайте духов». «Испытывайте духов». Мы будем вместе с вами читать первые три стиха 4 главы 1 послания Иоанна. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они». Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Вот такую достаточно серьезную мысль предлагает здесь для нас апостол Иоанн. Возвратимся к предыдущим размышлениям. А что Бог пребывает в нас, мы узнаем из того, что он послал нам Духа Своего. Духу Божьему угодно было на вот эту деталь обратить внимание. Испытывайте духов. Если бы не было никаких проблем, если бы не было подделок, если бы не было фальсификаций, то не надо было об этом писать. Вот послал Бог Духа Святого, и все. Значит, если он есть тебе, есть, и не надо ничего испытывать. Удивительно, друзья, мысль. Апостол Иоанн через вот эти слова отчетливо говорит о том, что есть тот, кто посягает, вдумайте, друзья, в эту глубочайшую мысль, кто посягает на святость Господню, сатана, набирается дерзости Божье фальсифицировать. Об этом Иоанн прямо говорит, дух Антихриста. Друзья, это серьезно, достаточное предупреждение, чтобы мы понимали, что здесь дело очень серьезно. Оказывается, даже на Дух Святой существует подделка. Потому не зря Иоанн именно об этом говорит. Пребывание Духа Божия в человеке – показатель того, что Бог в нас. Поэтому неудивительно, раз сатана является Божьим противником, то не смог он удержаться от того, чтобы не посягнуть на то, чтобы Дух Святой исказить или сделать подделку ему. Поэтому этот вопрос сегодня, он достаточно важен для нас. Сатана готовит подделку. Он не просто готовит, у него есть эта подделка. И она работает. Она работала даже тогда, когда Иоанн писал это послание. Он прямо говорит, что есть Дух Божий, а есть Дух заблуждения. Иоанн через это вводит нас в очень серьезный диалог, очень серьезный, с самим собой перед Богом. Это действительно вводит нас в духовную сферу. Христиане сегодня привыкли к тому, чтобы рассуждать, оценивать людей по внешности. Именно внешности делают особое ударение. Есть такие очень строгие церкви, которые... Это их право, пусть они эти правила устанавливают. Но вопрос вот в чем. Почему мы узнаем, что мы в Боге? Почему? Потому что мы красиво одеты? А Писание нигде об этом не говорит. Это не значит, что одевайся как хочешь. Мы очень серьезное рассуждение ведем. Мы вчера и с семейными, с группой семейных говорили об этом. С молодежью, с сестрами говорили. Они засвидетельствуют, что это серьезное рассуждение. Серьезно анализировали библейские тексты. Библия нигде не дает нам права одеваться как ты хочешь, делай все, что ты хочешь. Не дается права. Есть библейские рамки, не человеческие библейские рамки. Это важно видеть эти библейские рамки. Мы определяем людей, как у нас поговорка славянская гласит, встречаем по одежке. Вот это беда, друзья наши, что почему-то мы думаем, что если человек красиво одет, то он настоящий верующий. Но красиво одеваются не только те, кто в Дом Божий приходит. И даже лучше нас одеваются, правда? Это что, тоже все правильно тогда пред Богом? Писание фокусирует главное внимание на внутреннее состояние человека. И мы хотим вновь и вновь вот эту истину библейскую донести до нас, да. Перед нами очень серьезные вопросы стоят, перед нашей поместной церковью, перед всеми христианами. Мы понимаем, изучая Писание, что в нашей жизни, в наших семьях, в наших церквах должен быть порядок. Но порядок какой? Библейский. И к этому библейскому порядку мы хотим, мы об этом говорили в начале года, мы хотим вместе с вами больше и больше приводить в порядок нашу жизнь пред Богом и нашу поместную церковь. Но к этому порядку мы идем через научение, и никак по-другому. Это самый лучший, самый правильный метод. Это метод Христа. Он учил учеников, учил долгие годы. Видел их ошибки, видел, что они между собой там имеют конфликты, непонимание. Он учил их. У нас нет другого метода, другого пути, поэтому идем этим путем. Мы учим, мы объясняем, мы говорим. И вот эта мысль, которую мы сегодня поднимаем, она вводит нас в духовный мир. А теперь вопрос. Мы очень хорошо ориентируемся во внешности, правда? Возможно, мы даже очень легко определяем, какой стиль одежды, какая фирма является изготовителем той или иной одежды. Мы в этом очень хорошо разбираемся. Скажите, пожалуйста, можем ли мы сказать, что мы такие же специалисты в духовной сфере? Что мы тоже так же этих духов, знаете, за версту, за милю чувствуем? Это тот дух или нет? Да, у христиан есть выражение, мы как раз коснемся этого. Это серьезные достаточно вопросы, о которых прилагает нам Священное Писание рассуждать и говорить. Иоанн вводит нас в очень сложную духовную сферу, которая невидима для нашего глаза. Мое искреннее желание, чтобы мы, во-первых, хотя бы начали с того, чтобы серьезно думать, что мир духовный, невидимый, он намного сложнее, чем то, что мы видим. Поэтому неудивительно, что именно вот даже эта простая истина, она побуждает нас нуждаться в Боге. Почему? Потому что Бог знает все. И Он единственная защита. Поэтому даже вот этого уже достаточно, чтобы просто оставить свои помыслы в стороне и нуждаться в Боге. Господи, помоги мне, защити меня, я многого не вижу, я многого не понимаю. Я знаток в том, как проводить служение, как правильно петь, как правильно организовать жизнь церкви, структуру церкви, направление, планы строить. Но могу ли я сказать, что я специалист в том, что я вижу эту духовную сферу, я вижу эту опасность? А без этого жизнь в Боге, друзья, мы не можем говорить о жизни в Боге, не говоря об этом. Если бы у этой жизни в Боге не было опасностей, не было серьезных подделок, то мы бы об этом не говорили. Почему? Потому что это бы и в Библии не было записано. Христианский мир сегодня, протестантский мир, практически все протестанты отрицают предания церковные. Ну как отрицают? Они не считают их авторитетом для себя. Да, писали мудрые люди, уважать все-таки следует, и это, друзья, правильно, знакомиться с церковной историей, с трудами отцов церкви, с теми мыслями, которые они рассматривали, с той борьбой духовной, которую они вели. Очень много там полезного, но для нас, для протестантов, церковные предания не являются руководством для веры и жизни. Это полезно, достаточная информация. Достаточно полезна во многих случаях. Но с другой стороны, смотрите, вот мы, интересный подход вот сегодня у группы определенных протестантов, мы предания отрицаем церковные, так? Но с другой стороны, мы создали свои предания. Они у нас есть. И уникальность наших преданий в том, что они нигде не записаны. Нам проще говорить о записанном. Вот читаем там труды, предания, допустим, Западной Церкви, Восточной Церкви. И мы можем судить о них, правда? Но что можно сказать о тех преданиях? А мы живем этим преданием. Мы живем, мы даже не замечаем, что вот когда мы строим даже отношения в церкви, созидаем ее, мы очень часто здесь соприкасаемся именно с преданиями, именно с влиянием того, что мы получили. И вот здесь возникает серьезный вопрос. А что это? Если оно сегодня мешает нам вместе созидаться, расти во Христе, значит, это плохо. Если оно мешает нам правильно созидаться во Христе, вот то, что у меня есть, мои предания, мое понимание, это плохо, раз оно мешает. Ведь Божье, оно к чему содействует? Только к созиданию. Оно устраивает нас во Христе, созидает нас во Христе, согласно посланию к Ефесянам. Поэтому, друзья, это вопрос очень для нас важный. Что мы можем сказать? То есть, это духовная сфера. За вот этими идеями, за этими мыслями, безусловно, стоят люди, которые, ну, кому-то понравилось одно правило вести, другой поддержал, потом проголосовали, друзья. Серьезные вопросы. Итак, с одной стороны, мы отрицаем предания, вернее, в каком плане отрицаем? Мы не считаем их основой для нашей веры и жизни. Но с другой стороны, у нас много своего, и именно вот этим мы судим других людей. То есть, если человек не подходит под мои стандарты, значит, он неправильный. Он неправильно Богу поклоняется. Вот где видно вот это вот проявление вот наших преданий. Вторая очень интересная деталь. Мы понимаем проблему, далее будем говорить конкретно о тексте. То есть, даже вот сегодня мы явно видим необходимость говорить об этом вопросе, чтобы испытывать духов от Бога ли они. Помните такую ветхозаветную личность, как Авессалом? Можно прямо сказать, что сегодня вот этот дух или болезнь Авессалома, она просто процветает. Чем он отличался, вы помните, от других? Был царь Давид, который правил страной, а Авессалому царство не досталось. И поэтому он ходил и говорил, а я бы так не сделал, а я бы здесь не сделал так, а я бы и здесь так не сделал. Дух Авессалома, который вносит сегодня этот дух, это противление созиданию во Христе. Вместо того, чтобы действительно подключаться к труду, вместе снисходя друг от друга созидать, действительно сегодня вот этот синдром, он проявляется. Усматривает, Авессалом, он большой специалист замечать недостатки. Не так сказал, не там ударение поставил. То не так, то не так. Это болезнь, друзья, это неправильный дух. Дух фарисейства то же самое. В чем проблема фарисеев? Они очень большое внимание обращали на внешность. И Христос им прямо говорил, а внутри вы испорчены. Поэтому сегодня, когда мы видим, где особое ударение делается на внешние факторы, подчеркнем, Библия говорит о правильной одежде, о правильном поклонении Богу, о правильном питании, о правильном быте. Мы в четверг говорили об этом, помните, прославлять Бога в телах ваших и душах ваших. Когда мы делаем особое ударение и говорим так, если он красиво одетый, то он правильный. Друзья, ну грешники тоже красиво одеваются. Поэтому не получается ли так, что мы хотим просто внешне сделать порядочными людьми, вот чтобы они внешне хорошо выглядели? А главный вопрос, а что делается с духовной частью? Видим ли мы, вот даже если человек одевается плохо, допустим, ведь главный-то вопрос, по нашим стандартам человек плохо одевается, ведь есть же причина, почему он так одевается. Если мы его заставим, вот заставим его, да, вот так будешь одеваться, что мы решим? Ничего абсолютно. Ничего не решим. Внешне решим, а внутри-то ничего не поменяется. Это не евангельский метод запреты. Евангельский метод учи, доноси, убеждай. Поэтому сегодня действительно, вот с одной стороны, полная распущенность, как хочешь, так и ходи. Это одна крайность сегодня. С другой стороны, такая чрезмерная строгость, что думаешь, ну откуда? Это дух фарисейства. Это дух фарисейства. Это тоже неправильное состояние. Я думаю, что многим из вас сегодня известна такая фраза, как «Он не нашего духа». Вы слышали ее? Я понимаю, друзья, что мы в разных магазинах духи покупаем и одеколон, я понимаю. Поэтому по-разному у нас разный запах, я это понимаю. Извините за иронию. Это правильно, что мы разного духа? Ну, а на каком основании мы можем говорить, что твой дух правильный? Итак, мы немного, друзья, подняли вот той реальной, немного подняли ту реальную проблему, с которой мы сегодня соприкасаемся. Итак, какой же дух во мне? Если мы говорим, что когда Бог в нас, мы это узнаем из того, что Он нам послал Духа Своего. И тут же, и Он тут же сразу же буквально говорит, испытывайте духов. То есть Он прекрасно понимает, что у сатаны очень много подделок на Дух Божий, на Дух Святой. Мы подняли вот эти вот вопросы, вы реально видите, что они не праздные. Это, у меня нет никакого желания заниматься критикой. Я реально хочу вместе с вами видеть ситуацию, в которой мы находимся. Иоанн прямо говорит, вот этот дух Антихриста, он уже в мире, он тогда был в мире. А что можно сказать о нашем времени сегодня, когда 20 с лишним столетий прошло? Тем более он сегодня в мире, и практики-то намного больше. В подделках, в искажении, в обольщении людей. Поэтому сегодня этот вопрос ко всем буквально. Иоанн прямо говорит, испытывайте, кому он обращается? Кому он обращается? Вот к тем, кто читает Библию, вот это тебя касается. Испытывай духа. Если ты взял в руки Библию, читаешь эти слова, испытывай духа. От Бога ли они? Итак, каков он наш дух? А точнее, какой мой дух? Думаю, что наши рассуждения помогут нам определиться с очень важными вопросами. И вот такие фразы «он не нашего духа», они, я верю, что они уйдут из нашего лексикона. Именно вот эта фраза, на мой взгляд, она очень часто подтверждает просто мнение отдельно взятых людей. Вот сформировался какое-то понимание, и для того, чтобы мое понимание было отделено от всех остальных, я ввожу фразу «он не нашего духа». Это значит, что у меня дух правильный, а у него неправильный. Но подожди, а ты проверил свой дух? Вот прежде чем делать такие заявления, вникни в себя. Итак, испытывайте духов. Необходимость испытания. Зачем это надо делать? Ответ достаточно простой. Это повеление Писания. Без всякого исключения. Обязан испытывать духа любой человек, который читает Священное Писание, если он действительно желает поклоняться правильно перед Богом. Дух Святой, Он является автором Священного Писания. Помните, Петр пишет, писали Священное Писание святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. Дух Святой, будучи автором Священного Писания, побуждает Иоанна написать, испытывайте и меня тоже. Он не боится испытаний. Он не боится испытаний. Он, будучи автором Священного Писания, побуждает людей, вы испытывайте духов, а я не боюсь испытаний. Если я правильный дух, то, понятно, я буду правильно проявляться. В связи с этим, ну, можно прямо сказать, что вот это повеление сегодня очень легко искажается многими верующими. Когда открыто ведем разговор, говорим, послушай, ну, испытай духа, он от Бога или нет? Это хула на Духа Святого. Наверное, многие из вас слышали это заявление. Ведь это же прямое преступление против Священного Писания. Это прямое противление словам Духа Святого. Нельзя испытывать, это хула на Духа Святого. Друзья, смотрите, как сатана защищает свое. Какие святые слова приводятся для того, чтобы показать, что я прав? Библия побуждает нас сделать эту проверку. Необходимость проверки, повеление Священного Писания. Именно вот это величайшее повеление. Мы явно говорили о том, что духовная сфера очень слабо известна для нас. И поэтому особенно в ней нам надо быть особенно внимательными, осторожными. И именно неизвестность духовной сферы больше и больше побуждает нас к тому, чтобы нуждаться в Боге. Господи, я духовный мир не вижу, а Ты его видишь. Поэтому именно в духовном мире Ты мне особенно нужен. Итак, это повеление Священного Писания, необходимость проверки, причина для испытаний. Зачем нужно испытывать? С одной стороны, это повеление Священного Писания. С другой стороны, а какова причина для того, чтобы осуществлять эту проверку? Наличие подделок. Вот почему нужно испытывать? Потому что есть подделки. Иоанн прямо пишет, смотрите, «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов». Ну, явно видно, что есть причина, почему он об этом говорит. Очень много есть подделок, и не всякий дух от Бога. Поэтому эта громкая фраза «дух, дух, дух», подождите, пожалуйста. Она очень часто, очень опасна, эта фраза. Кто-то из вас, возможно, встречался с книгой Серафима Роуза «Религия будущего». Этот человек пишет достаточно прямо о том, это его предположение, что Антихрист будет строить свою религию на принципах восточной религии, буддизма. Многие из вас наверняка слышат, как часто в христианстве сегодня звучит фраза «дух, дух, в духе, дух, дух со мной». Но интересно отметить, очень интересно отметить, что очень редко в этих рассуждениях добавляется простое прилагательное «святой». Люди все правы. В духе – это правильно, что в духе. Это правильно. Это стопроцентная истина. Но в каком духе? В каком духе? Именно вот те, кто сегодня пытается действительно вот, уходить от Писания, открыто говорю, сознательно, смотрите, сознание их удерживается от того, чтобы произнести слово «святой». Почему? Потому что он не святой очень часто. Вот тот дух, который в людях, он не святой. Почему? Потому что Дух Святой против самого себя не пойдет. Вы понимаете, если царство разделится само в себе, то это царство не устоит. Если в Боге, в Троице возникли конфликты, нам нужно уйти от этого Бога и найти настоящего. Извините, но говорить надо прямо. В Боге нет конфликтов. Бог себе не противоречит. Внутри Его нет противоречий. Это абсолютное совершенство. У нас была отдельная беседа «Слава Господня» 2 четверга назад. Бог величественный, премудрый. В Нем нет противоречий. Но на Божье очень много существует подделок. Потому Иоанн и побуждает, Дух Божий побуждает, проверяйте. Очень много есть подделок, поскольку о подделке, безусловно, влечет за собой и последствия. Не все духи от Бога. Иоанн говорит, от Бога ли они? То есть испытывайте духов на какой предмет? От Бога ли они? То есть, безусловно, есть духи, которые не от Бога. Не всякому духу верьте. Не всякому духу верьте. Почему? Есть подделка. Сколь много сегодня людей разочаровывается в этом духе, которому они верили. Сколь много сегодня раскаяний у людей, когда думали, что они служили Богу, когда они служили действительно Духу Святому, как они это представляли, а потом обнаружили, что было просто поклонение духу зла, демону какому-то, который очень хорошо замаскировался, скрыл себя, и каково разочарование таких людей. Так вот, чтобы уж если было разочарование, то намного раньше, чтобы была возможность исправиться, и нужно делать эту проверку. Итак, почему необходимо проверять духов? Потому что есть очень много подделок. Иоанн далее говорит, что много лжепророков появилось. Друзья, именно лжепророки являются носителями вот этих вот духов. Они распространяют этот дух. Иоанн прямо говорит, это лжепророки. Опять, есть пророк, а есть лжепророк. Именно люди, которые сегодня, которых сегодня очень громко называют, Очень громкие названия, это патриарх, это сколько вот в протестантском даже мире, сколько этих лидеров, как их только, уже не знаю, уже скоро, наверное, соревнования будут устраиваться, как красивее его назвать или обозвать, не знаю, что здесь более подходящее. Это великие люди, это сила Господня. Смотрите, величина какая-то, он известный, он там, турне его по России, турне его по Европе, турне по Америке. Смотрите, как возвеличивают этих пророков. А что стоит за этими пророками? Ведь есть пророк, а есть лжепророк. Ведь Библия прямо говорит о том, даже как лжепророка отличить от пророка. Это отдельное рассуждение. Так вот, именно люди, которые, смотрите, пророк, лжепророк, то есть, смотрите, ложь его является искажением истины. То есть, он фактически делает попытку основываться на Священном Писании. Но, по сути, природа его неправильная. Именно вот эти люди распространяют эти духи. Сколько сегодня много, даже простая такая, друзья, интереснейшая мысль. Когда люди приходили к Богу, то пред Богом они никогда на спину не падали. Они всегда на лицо падали. Они вперед падали. А тут духа разделяют, распределяют. Дохнул, толкнул, и он упал. Ну, понимаете, когда человек назад падает, это значит, надо вперед ногами его выносить уже. И вот это все нормально воспринимается для сознания людей. Послушайте, это же явная подделка, которая ничего общего с Библией не имеет. Итак, насколько актуальна сегодня эта мысль «испытывайте духов». Дух Божий по сути своей, как он проявляется в человеке, он никогда ничего против истин библейских, против самого себя, потому что он является автором Библии, он ничего делать не будет. Итак, лжепророки, они являются сегодня носителями, распространителями этих лжедухов. Принцип проверки – один из серьезнейших вопросов, с которым мы сегодня соприкасаемся. Каким образом проверять? Но если Писание говорит, что не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, то, естественно, возникает вопрос, каким образом можно испытывать этих духов. Я знаю, что наверняка вы соприкасались со многими теориями, версиями, каким образом это испытание возможно. Позвольте задать вопрос. Вот мы сейчас будем дальше рассуждать. Священное Писание конкретно говорит, каким образом дух может быть испытан. А свои рассуждения давайте проверим на предмет согласования со Священным Писанием. Иоанн очень прямо говорит, каким образом это испытание должно быть. Очень прямо. Всякий дух, который не исповедает Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. И книг писать не надо. Церемонии, процедур, как проверять, не надо писать, создавать. Постановок никаких не надо. Одно только. Смотрите. Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Во-первых, мы явно видим, что Священное Писание дает эту возможность. И не просто дает возможность, надо прямо сказать, оно побуждает, это заповедь. Значит, есть возможность испытывать духов? Друзья, есть. Почему? Потому что так говорит Писание. Есть возможность испытывать духов. Более того, это повеление Священного Писания. Эта фраза, которая стоит «испытывайте духов», она очень интересная. Мы стараемся на наших богослужениях уделять внимание, углубляться в Священное Писание. Почему? Потому что это тоже повеление Писания. Не просто читайте, исследуйте и вникайте. Мы стараемся вникать, пытаться понять, вот, вникая в текст Писания, что по сути здесь стоит, какой смысл здесь заложен. Есть два слова, которые переводятся на русский язык как «испытание». Одно из них – это испытание интеллектуальным путем. Именно вот это слово здесь стоит. То есть испытывайте духов, как это неудивительно. Другими словами, когда человек приходит к Богу, он имеет измененный ум. Так написано, мы имеем ум Христов. Обновиться духом ума вашего. Именно вот к этому разуму здесь обращается Иоанн. Стоит это слово «докимазо». Испытывайте интеллектуальным путем. Вы слышите, друзья? Это не что-то непонятное для вас. Это то, что подсильно вашему уму, если он в Боге, если он изменен в результате покаяния. Итак, испытание ты должен умом, оно связано, обратите внимание, с твоими возможностями, возможностями твоего ума. И никак по-другому здесь мы не можем просто думать. Почему? Потому что на это явно указывает текст. Это испытание проходит через мой разум. Суть испытания, вот самый-самый такой стержень нашего рассуждения, в чем суть этого испытания? Мы нередко говорим так, вот во мне Дух Божий живет, живет во мне Христос. Мы легко привыкли употреблять эти выражения, но задумаемся ли мы над тем, что есть я, а во мне еще кто-то живет? Ведь об этом речь идет. Так вот, если во мне живет тот, кто не должен жить, мы же понимаем, что он принесет очень много вреда. А вот как проверить, его он тот или не тот? Или кто-то замаскировался, лжепророк мне подсунул там дружка своего духа. Как проверить? Как проверить? Если во мне, мы говорим, Бог во мне живет, вот тогда, послушайте, в этом весь и секрет. Хотя секрета нет, это простая евангельская истина. Вот к тому, кто в тебе живет, ты и обратись. К соседу не надо обращаться. Вот к тому, кто в тебе живет, ты и обратись. И в чем суть этого обращения? Дух, который во мне, ты исповедаешь Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И все, и ничего больше. Мы ранее говорили о личности Христа, вы помните? Веровать во имя Сына Божьего Иисуса Христа. Слово «исповедание» – это открыто признавать, открыто говорить. Один из серьезнейших вопросов. Сатана прекрасно понимает, что когда, если он спрятался в человеке, а против него этот вопрос, он же понимает, что этот вопрос, он должен сказать правду. Он же понимает, что здесь уже пред Богом все открыто. И если человек обращается к нему, ты исповедаешь Иисуса Христа во плоти. Есть интересная реакция этого духа, если он лживый. С одной стороны, он просто молчит. Если у человека интеллект, будьте внимательны, испытание – это интеллектуальное, через разум проходит. Если человек образованный, если человек действительно думающий, то это простая тактика демона – просто промолчать. Потому что если он что-то будет делать, умный сразу поймет, что что-то здесь не то. Но будьте внимательны, именно молчание явно говорит о том, что это плохо. Ну, если, брат Андрей, проповедовал, в нашем учении все открыто, надо уже быть открыто, никакого лукавства. Но если он исповедует, дух, который в тебе, он исповедует, он признает, что Христос Спаситель, а ну-ка подумайте, сатана может признать, что Христос Спаситель? Это же против него, это же его гибель. Он должен признать, что я проиграл, если он скажет эту фразу. Поэтому, как правило, друзья, вот для людей с высоким интеллектом это простое наблюдение, простой анализ того, что происходит в нас. Как правило, для такой категории людей дух просто будет молчать. Но хочу обратить внимание людей, если он молчит, это уже показатель того, что это не Божье. Очень часто случаются случаи, когда обращаются к этому духу, спрашивают его, ты исповедуешь Иисуса Христа, ну, с людьми начинает твориться что-то невообразимое. Конвульсии какие-то странные звуки. Это тоже, друзья, происходит. Это не выдумки. Я не намерен сегодня пугать, стращать вот тем, что происходит. Это реальность. Когда обнаруживается зло, демон, который сидит в человеке и замаскировался под Дух Святой, когда прямой вопрос, ты Иисуса Христа исповедаешь, пришедшего во плоти? Можете представить, это настолько серьезный вопрос за него. Хочу отметить, что это не обращение к самому себе. Саш, ты веришь, что Иисус Христос твой Спаситель? Я верю. Это не вопрос к себе. Это вопрос в том, кто в тебе живет. Очень интересная, друзья, мысль, достаточно интересная. Писание прямо говорит, что это обращение не к самому себе, а к Духу, который внутри нас. Ожидается, что именно вот этот Дух и никто другой будет отвечать. И главный вопрос, если он будет признавать Иисуса Христа, пришедшего во плоти, если это демон, то это просто, этого быть не может. Он никогда этого не признает. Почему? Ну тогда же ты ж проиграл. Ты же понимаешь, что смерть Христа – это приговор тебе, вечная погибель. Еще интересная мысль, Иоанн исходит из апостольского понимания. Значит, здесь он говорит, кто, если Дух не исповедает Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Не идет речь о Боге, не идет речь об Иегове, но важно отметить, что когда мы изучаем книгу «Деяния апостолов» для ранней церкви, для апостольской церкви, у них была ключевая фраза, когда они говорили о Христе «Иисус Господь», «Иисус Иегова». Поэтому, исходя из вот этой теологии апостолов, исходя из того, как верили апостолы, под этой фразой следует понимать прямо, что речь идет об Иисусе Господе. Ты исповедуешь Иисуса Христа, Сына Божьего, пришедшего во плоти. Следует ли с какой целью и для чего, и так далее, и так далее. Много вопросов здесь возникает. Итак, Дух, который во мне, он исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, он исповедует Иисуса Господом или нет? Если он его не исповедует, смотрите, насколько прямо и конкретно пишет Иоанн, это дух не от Бога. А дальше делайте вывод сами, стоит ли с ним дружить или нет. Стоит ли заигрывать с ним или нет, как бы красиво он ни выглядел. Иоанн употребляет это выражение «исповедает», это слово означает «открыто признавать». Когда мы говорим об исповедании, если мы исповедуем грехи наши, Иоанн ранее об этом написал, это означает открыто признавать, что я не прав. Если Дух открыто признает, что Иисус пришел во плоти, Иисус Господь, это Дух от Бога. А если Он не признает, молчит, это явный показатель того, что это Дух не от Бога. Чего скрывать? Если, допустим, меня зовут Александр, чего скрывать? Там, что мне какой псевдоним-то выдумает? Тебя так зовут, да? А что скрывать? Но когда человека ловят на преступлении, вот тогда он начинает скрывать, правда, да? Нет, я этого не делал. Это ж тактика демона. Поэтому если он молчит или увиливает, это серьезное свидетельство для того, кто испытывает его. Подумай о том, если он открыто не исповедует, то это серьезный сигнал к тому, что это не от Бога. Иоанн дает повеление испытывать Духа. Но важно отметить, он абсолютно ничего не говорит о том, каким образом человек может получить ответ. Поэтому говорит так, а как я могу получить ответ? Вопрос не к проповедующему. Если Писание дает это повеление, Бог найдет пути, если это Дух Божий, Он обязательно себя проявит, обязательно себя проявит. Если это действительно пред Господом, поэтому говорит о том, что он вот так должен ответить, или вот так должен, или во сне, или голосом. Друзья, меня этот вопрос просто, простите, не интересует. Почему? Потому что Писание не посчитало нужным указать конкретно, каким образом он будет отвечать. Я знаю одно, что Дух Божий, он открыто будет исповедать Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Но это, повторим, проходит через наше понимание. Понимаешь ли ты, к чему обязывает тебя Священное Писание? Чтобы ты не ошибился, ты хочешь быть с Богом? Да. Ты понимаешь, что вот каким образом ты можешь быть с Богом? Какое свидетельство? Дух в тебе. Как мы ранее говорили, Дух, Бог послал Духа в сердца верующих людей. Если Дух в тебе, это показатель того, что Бог в тебе. Но этот Дух нужно обязательно проверить. Почему? Потому что он может быть не от Бога. Об этом Писание прямо говорит. И причина очень много появилась духов лживых, лжепророков, которые распространяют именно это неправильное. Наличие духа Антихриста – это показатель духовного противления Богу. Наличие духа Антихриста, если во мне не Божий дух, скрывается, молчит, пойми правильно, что он тебя к Богу никогда не приведет. Если дух не Божий, а ты не уверен, он Божий или нет, откуда ты знаешь? Ты можешь быть уверен тогда, когда ты его испытаешь, согласно Священному Писанию. Если ты не уверен, что то, что в тебе, оно от Бога, подумай о том, умом подумай, что есть вероятность того, что этот дух в тебе, он не от Бога. Следовательно, в тебе дух Антихриста, так говорит Писание. Следовательно, ты считаешь, что ты со Христом, а ты с Антихристом. Потому действительно, вот эти серьезные вопросы, на которые наталкивает нас Иоанн, они заставляют нас просто трепетать. И здесь не стоит прикрываться тем, что ты давно верующий, что ты порядочно выглядишь. Это не считается. Здесь вопрос очень важный, кто в тебе живет? Кто руководит тобой? Что наполняет тобой? Итак, если в тебе нет Дух Божий, то, по сути, то, что в тебе, оно от Бога уводит, а не к Богу ведет. Поэтому это еще раз усугубляет наше положение и не дает нам никакого права для отступления. Ты обязан испытать? Обязан испытать, от Бога ли Дух, который в тебе. Дух Антихриста реально присутствует в мире. Иоанн об этом прямо пишет в 3 стихе. Дух Антихриста присутствует в мире. Смотрите, Христос имеет свое учение, проводит свою работу в нас. Но есть и противление, и Антихрист проводит свою работу. И суть его работы заключается в постоянной подделке, фальсификации. в неправильном, в искажении божественных истин. Он ничего нового не создает, сатана. Успеха он достигает только в том, что берет библейскую истину, чуть-чуть ее искажает, чуть-чуть свою добавляет, и попробуй, отличи это Божье или не Божье. Вот знаменитая фраза, он не нашего духа. Какая она сильна, правда, да? Этот человек не нашего духа. Все, мы с ними будем общаться. И люди пугаются этой фразы. Они даже не предполагают того, что можно проверить это. А Писание к этому побуждает нас. И потому стоит кому-то сказать, он не нашего духа, это значит, все, он не наш. И никто не будет проверять, он действительно наш или не наш. А ну, может, действительно, что он не наш, но тогда ты не того духа. Так кому ты принадлежишь? Тот, кто в тебе, он куда тебя ведет? Он к Богу тебя ведет или от Бога ведет? Итак, дух Антихриста реально присутствует в мире. И если он присутствует в тебе, то это показатель того, что в человеке нет Бога. И еще одна короткая мысль. Именно это, маскируясь, скрывает дух Антихриста. Прикрываясь возможными правилами, может быть, нередко. Ведь сколь часто, смотрите, мы допускаем, как верующие люди, просто обман. Каким образом? Когда пытаемся всех присутствующих назвать, мы все спасенные, мы все дети Божьи. Правда? Приятно, да? Но раз мы дети Божьи, значит, мы дети Божьи, мы же не дети сатаны. Раз меня назвали Детем Божьим. И вот сижу я, среднестатистический посетитель христианского храма, и слушаю вот эту приятную мне речь. Я Божье дитя. А я до этого пару банков уже успел ограбить, с детьми поскандалить, беды много соседям наделать. И вот в таком виде, ну, приятно одетый, я пришел в храм. Я Дитё Божие. Приятно, правда? Что это значит? Иди делай то же самое. Но обязательно приди в следующее воскресенье, чтобы еще одну приятную весть услышать. Ты теперь спасенный. Это же обман, друзья. Это же реальный обман. И как легко мы на этот обман реагируем. Он приятный, он льстит нашему слуху. При всем том, что мы, я-то внутри понимаю, что жизнь-то моя неправильная. Так вот, для того, чтобы этого страшного обмана не было у меня, испытывайте духов. От Бога ли они? Кем вы живете? Какой дух вас наполняет? Божий ли он? Есть два источника, которые, от которых исходят духи. Это Божьи пророки, Господь сам, и есть лжепророки, сатана. Есть два источника. Где уверенность в тебе? Имеешь ли ты уверенность, слушатель, в том, что то, что в тебе, это Божье? Позволь задать вопрос. Если ты уверен, что это Божье, то на чем основаны твои доказательства? Проверь, пожалуйста, чтобы не было этого обмана, чтобы не получилось так, что когда придет Христос, у нас будет две беседы, посвящены теме судилища Христова, мы об этом будем говорить, когда придет Христос и скажет, я вас никогда не знал. Кому он скажет? Тем, которые перед ним свои заслуги будут выставлять. А мы многое делали именем твоим. Мы чудеса творили. Он и прямо скажет, я вас не знаю. Так вот для того, чтобы вот этого слепого, вернее, этого прозрения, но очень позднего прозрения не было, сегодня Господь побуждает нас. Для того, чтобы наша жизнь в Боге правильно формировалась, в Сыне Его правильно формировалась, испытывай то, что в тебе внутри. Если оно против Христа, если оно не Божье, исповедуй это, оставь этот дух, отрекись от него, проси у Бога милости, Господи, забери этот дух, это дух обольщения, это дух фарисейства, это дух обмана, освободи меня от этого. На одной из молодежных конференций молодой человек просит у Бога прощения. Господи, прости меня за то, что во мне дух фарисейства. Это молодой человек. Когда слышал Божье Слово, он увидел, что он просто фарисей. Он красиво одетый, но внутри-то он свою недобрую природу знает. Сегодня звучит Слово к нам. Это серьезное предостережение. Проверьте, что в вас, друзья. И это надо сделать. Для того, чтобы быть с Богом, каким образом будем с Богом, когда заповедь выполняем? Если выполняем Его заповедь, Он посылает в нас Духа Святого. Помните, что этот Дух Святой всегда подделывается сатаной. Поэтому для того, чтобы не ошибиться, не обмануться, испытывайте духов. Я понимаю, что это слишком мало времени мы имели, чтобы очень серьезно говорить глубже о принципах испытания, о духе обольщения. Думаю, что если Бог пролит жизнь, мы будем ими еще в последующих наших беседах поднимать эти вопросы. Пока вот то коротко, друзья. Но очень важно, что оставлено для Писания, мы с вами рассмотрели. Испытывайте духов, от Бога ли они, не всякому духу верьте. Лучше его испытать. Лучше испытать. Если вы на правильном пути, слава Богу, двигайтесь дальше. Но всегда есть вероятность быть обманутым. Где гарантия, что вы не обмануты? Что вы не обманули себя многими годами членства? Не обманули себя тем, что вы много жертвуете на Дом Божий? Может, другими вещами вы не обманули себя? Где гарантия? Не примите это как укор, друзья. Это серьезное достижение, которое меня тоже касается. Я хочу быть с Богом, я хочу нормально развиваться в Боге. И я понимаю, что это тоже ко мне. Вот то, что в тебе, оно от Бога или нет? Чем ты живешь? Проверь свой внутренний мир для того, чтобы не обмануться. Благослови нас в этом Господь. Я приглашаю вас сейчас помолиться Ему. Аминь.